Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответами на эти и другие вопросы в наших программах мы обращаемся к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день.
Поговорим сегодня о святости.
О!
Об этом радостном, светлом понятии. При этом понятие, наверное, не лишенном какого-то проблемного поля. Вот человек, который приходит на службу, на литургию, если он внимательно за ходом службы следит, за текстом следит, сталкивается с, казалось бы, странной такой вещью, что уже почти перед самым причастием священник, обращаясь к народу, к пастве, поднимает чашу и провозглашает «святая святым». То есть святыня преподносится святым вот прихожанам. И возникает вопрос, ну какие же мы святые? Видимо, здесь речь о понимании того, что такое святость, кто такие святые, почему апостол Павел в своих посланиях всех христиан вообще называет святыми, вот какие же мы святые. Что здесь важно понимать?
Ну, если обратимся мы к литургии, с которой вы начали свой вопрос, то в данном случае возглас «святая святым» означает не что иное, как предупреждение.
Так.
Всем тем, кто сейчас готовится к причастию, чтобы хотя бы в эти последние мгновения, минуты, которые остаются перед причащением, опомниться, покаяться, исповедовать перед Богом всю свою нечистоту и грязь, осознать и обратиться к Богу. «Господи, помоги мне приобщиться Твоей святыне, которой у меня нет». Это возглас предупреждения. Вот что. То есть это же святым, учтите. А вы знаете, кто вы?
Очень интересно.
Вот, о чем говорит этот возглас. И у апостола Павла фактически он многократно употребляет это действительно понятие, но он же о нем и говорит, что вы призванные стать членами тела Христова, вы, и в этом своем призвании вы святы, не потому, что вы уже святы. Он там перечисляет даже множество вещей, которыми мы заражены. Так? Вот. Но вы святы с этим призванием, то есть вы призваны вот к этой святыне, вы уже понимаете, вы уже знаете, у вас верный ориентир жизни, у вас правильная цель жизни. Какая? Святость. Вы учтите же, что цели жизни-то могут быть разными. Он, Авва Дорофей, пишет, что все грехи, они в конечном счете исходят из чего? Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Вы посмотрите, что делают люди ради славы. До чего доходит? А возьмите сребролюбие. Он, пушкинская маленькая трагедия, «Скупой рыцарь». Слышь? Да вообще, да любой, сластолюбие, любой. Цели жизни могут быть разными. И в зависимости от этой цели и человеческая жизнь, и деятельность уже направляется и идет в этом русле. И он все делает для достижения цели. Так вот, и здесь апостол говорит о чем? Наша цель – святость. Святость – наша цель в конечном счете, а не что-нибудь другое. И поскольку вы действительно говорите, что вы верующие, что вы стали членами церкви, стали христианами, то вы избрали себе целью. Вот она, цель, к которой вы стремитесь. Этой целью вы святы, а не потому, что еще сами святы. Ваша цель правильна, истинна, святая – это цель. И в этом смысле вы святы. Но совсем не потому, еще что действительно освободились от грехов и уже стали чистыми. Вот в каком смысле. Цель в данном случае уже дает человеку верную направленность, и таким образом всю его жизнь окрашивает и направляет верно и истинно, как это положено.
Вот если посмотреть, кого в течение года церковь вспоминает как святых и поминает в богослужениях и кому посвящены праздники, то мы, наверное, видим, что большинство святых канонизированных – это монахи. И здесь возникает вопрос у человека, который пытается как-то к духовной жизни приобщаться, как соотнести опыт монашеский опыт древнего подвижника, живущего в другую эпоху, в других социокультурных условиях, скажем так, живущего, может быть, в пустыне и так далее, вот с моей жизнью повседневной, в миру, с семьей, с работой и так далее.
Ну вот, может быть, помните, я говорил, что в Средневековье, уже в западном христианстве, в католицизме, уже верующими даже, религиозными, религиозус, даже называли монахом, там очень сильно разделили жизнь мирскую от жизни той, которую избирали монашествующие люди. Внешне кажется это так. Внешне. На самом деле, в Западе евангельские одни. Одни, как для мирян, так и для монахов. Монашество – это только просто другой образ жизни. Я еще раз хочу обратить внимание. Заповеди одни и те же. Но образ жизни, в котором находятся и избирают люди, да, различный. Одни ведут, как мы говорим, обычный образ или мирской образ жизни. Так, другие же, которых по идее очень немного, которые готовы действительно оставить все, и семьи, и не только богатство, а имущество даже, и все эти ценности земные ради только одно, чтобы действительно попытаться очиститься, достичь вот в той мере, в которой это доступно человеку, той чистоты, к которой призван каждый человек. Поэтому монашеские условия жизни, по идее, я говорю, по идее, они кажутся наиболее оптимальны. Они именно более соответствуют. Человек ни о чем больше не заботится. Он должен только заниматься одним. Вот это одно, это очень важно, что это такое. Но это отдельный вопрос. Это одно. Так, а в мирской жизни масса развлечений. От отвлечений даже. Как таковых. Вот. И поэтому неудивительно, что достигали наибольшей чистоты духовной жизни, когда не только в делах, но даже в мыслях старались не согрешить, ни в каких движениях души и тела, достигали этого преимущественно те, которые оказывались в этих идеальных, я бы сказал, условиях. Они этого достигали. Их достижение, оно часто было, выражалось видимым образом. Они даже приобретали особые дары, даже чудотворения, например, могли предсказывать, дар пророчества, исцеление и так далее. Даже видимым образом подчас эта святость обнаруживалась ими. Только по этой причине мы видим монашествующих, как правило, больше вот, в списке канонизированных людей, нежели других. А мирян видим немного.
Перейдем к вопросам, видео-вопросам от наших собеседников, актриса Людмила Поргина.
Алексей Ильич, у меня к вам такой вопрос очень сложный сегодняшнего дня. Я уже бабушка, сверстники моих внуков совершенно новое поколение, которое многое не понимает. Все дети практически крещенные, но достигнув 16-летнего, 17-летнего возраста, они входят в разрыв с понятием Бога, чести, морали. Многие снимают кресты. Как помочь этому поколению, чтобы оно не запуталось? Я им все время говорю о любви, о милосердии, о том, что Бог нам дал много. Читайте, молитесь и так далее, и так далее. Задается вопрос, а чем мы можем доказать, что существует Бог? Как это можно принять на веру то, что конкретно не видим и не слышим? Я прошу вас просто обратиться или как-то, если можно сделать в школах уроки, то, что были раньше, Завета, Евангелие, как их защитить от грязи, от мата, который звучит у школьников на улице, от пива в 8 утра около школы, от какого-то знаете, разгула страстей, которые им тоже не свойственны. Они просто попадают под влияние смартфонов, информации, телевидения и интернета. Помогите, пожалуйста. Мы спасаем, мы должны спасать поколение. Они чудные дети, чистые, но заплутали. Пожалуйста, помогите.
Первое замечание, которое хочется мне сделать. Вы сказали, крещенные. Да разве крещение нас спасает? Да неужели думаете, что крещение – это есть ключ в Царство Божие? Да ничего подобного. Сколько угодно крещенных, которые будут на коленях у самого дьявола сидеть. И нет сомнения, что множество людей, которые даже не знают христианства, не знают, но познают его, когда окажутся во свете того мира, во свете Христовом, и обратятся к нему. Ветхий Завет, смотрите, какой огромный. Так что, вы думаете, все там погибли от того, что не крещенные? Или в Новом Завете? До сих пор еще есть люди, которые не слышали еще проповеди христианства. Спасает не крещение, а крещение и все церковные таинства – это только помощь верующим. Верующим, как и сказал Господь. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Вот, оказывается, как. Они просто так крещенные. Но это просто первое замечание. Да. В отношении же того, что делать, так сказать, вот с новым поколением. Скажу вам так. К сожалению, если родители сами не знают, как людям, своим детям аргументированно показать, что Бог действительно есть. Знаете, первая задача воспитания, христианском воспитании, я говорю, это действительно аргументированно показать, что есть Бог, и что Христос действительно истинный Бог. И что церковь – это не есть какая-то организация или общество людей, как и полно всяких обществ, а что это есть то, откуда мы можем узнать истины веры, истины добра, истины любви, истины справедливости, то есть нравственные истинные ценности, критерии различения добра и зла. Первые же условия – именно это. Но я не знаю, много ли вы найдете таких родителей, которые самым серьезным образом занялись вопросом, как показать своим детям, если хотите, употреблю слово, оно не очень подходящее, но все-таки доказать детям, что Бог есть, и что не только Бог есть, есть вечная жизнь. Это, ой, как это важно! Достоевский еще писал, только с верой в свое бессмертие человек познает всю суть, всю разумную суть своего существования на земле. Без этого, что это воспитание наше? А с какой стати я буду этому всему следовать, эти ваши церковные, христианские какие-то там богослужения, там посты, там молитвы? Зачем это все нужно? Все это старье. Представьте себе, что если скажут, вот там, вот туда не ходите, там зона сильнейшего излучения каких-нибудь там урановых руд. Поверит человек, он не пойдет. А не поверит, ха-ха, даже интересно. Итак, первая задача, которая, к сожалению, уже давно и мало кто, или почти никто не исполняет, это помочь человеку аргументированно, я подчеркиваю, убедиться в Боге, во Христе, в Евангелии. Это совершенно необходимая вещь. Совершенно. А иначе как еще, что можно еще требовать? А мы что делаем? За ручку вводим храм. Ну и вводим до 12-13 лет. А потом все где оказывается? Для этого что требуется первое? Нам, родителям. А вот сейчас соберемся, родители, давайте, и начну спросить. Итак, и какие же, почему вы верите в Бога? Скажите, пожалуйста. Первый вопрос. Почему вы верите в Бога? Ну, что ну?
Вы же родились тут. Что просто услыхали, что говорят, что есть Бог. Что вам это нравится, да?
Аргументы какие?
Это первое. Второе. Если мы хотим действительно,
чтобы что-то сделать в отношении своих детей и своей молодежи. Если мы действительно верующие христиане, и если мы исполняем первое условие, тогда мы должны выполнить и второе.
Второе в чем заключается, верующим? Вы не удивляйтесь, пожалуйста. Второе – научить молиться своих детей. Не читать молитвы. Нет, нет. Не читать, не слушать. Не в том, не в, ходить просто в храм. Не причащаться. Все это превращают в обыденность. А научить молиться. Потому что молитва – это в конечном счете, что дает человеку? Переживание Бога. А кто такой Бог? Царю Небесный, утешителю души истины. Утешителю души истины. И же везде сый вся исполняет сокровище благих, благих. И жизни подателю. Где это благо? Какое сокровище благих? Оно постигается только человеком в непосредственной, личной молитве. Итак, второе – научить молиться. Как? Святитель Игнатий Брянчинов пишет, молитвой можем назвать только то, что совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Те родители, которые бы, если с детства, с любовью и постепенностью приучают будь своих детей к молитве, а не к вычитыванию, повторяю, к церкви, а не просто тащить за руку его и подводить к причастию. Причащаются до 13 лет, а потом в церковь не ходят. Так? Так вот, если бы мы исполняли эти два условия, я думаю, все, ситуация бы изменилась. Но должен вас огорчить. Мы этого не сделаем. Почему? Первое. Мы сами не знаем, почему верим в Бога. Я чувствую. Верю во Христа. Да, я верю. Какие аргументы, представьте. Второе. Мы сами не молимся. В храме мечтаем. Дома, если молитвы, вычитываем. А когда мы молимся? Молимся только тогда, когда нас ужалит что-нибудь. Когда что-то заболеет, случится, то мы, как язычники, тогда ищем, Господи, быстрее спаси и помилуй. Больше нам ничего не надо. Вы обратите внимание, приводят тот мощь, еще что-нибудь, миллионы людей. А о чем они молятся? Вы что, думаете, кто-нибудь молится освободить его от тщеславия? От зависти? От гнева? Ну что вы! Молится о том, чтобы муж не гулял? Да. Чтоб дочка замуж хорошо вышла? Как язычники, только о земных нуждах. Но вы молитесь о земных? Получайте. Вот почему наша проблема с молодежью. Значит, где она коренится? В нас, самих родителях. Если бы мы сами могли ответить себе, сами начали бы учиться молиться, сами, в себе, тогда бы мы могли это передавать детям, и дети тогда были бы совершенно другие.
Давайте обратимся к еще одному вопросу. Вопрос от врача-фониатора Льва Рудина.
Уважаемый Алексей Ильич, здравствуйте. Меня зовут Рудин Лев Борисович. Я доктор медицинских наук, врач, оториноларинголог, фониатор, то есть специалист, который занимается проблемами голоса. И у меня к вам такой вопрос. Мое становление как специалиста-фониатора во многом связано с церковно-певческим искусством. и вообще с церковью. Это был очень интересный путь. И на сегодняшний день очень много разговоров о том, что строится чрезвычайно большое количество храмов, которые пустуют, в которых нет прихожан. Ведь раньше такого понятия, как бедный приход, практически не существовало. Это, в принципе, были, ну, несколько несоизмеримые вещи. Приход по определению не мог быть бедным. А сейчас я тому был свидетель, когда мне мои же пациенты, регенты присылали видео, где была такая надпись: «Поем Богу, идет пассия, поет хор, служит священник, и ни одного прихожанина в храме». Как вы считаете, а достойна ли такая ситуация вообще на существование, как она есть сейчас? Неужели в этом есть такая необходимость, и неужели можно считать, что привлечь людей в храм в веру можно просто вот таким техническим средством, настраивая большое количество храмов пустующих? Спасибо.
Спасибо. Прежде всего, хочу сказать о том, что бедные храмы и сколько угодно, и бедные священники, и сколько угодно, было до революции. Правда, народ, кажется, ходил. Ну вот мне, например, рассказывала моя мама, еще которая застала те времена. Она говорит: пасхальную заутренню, после заутренни на литургию никого не остается. Служил батюшка. И оставалась его только матушка. Правда, она была очень благочестивая. Так что можно позавидовать еще. Я боюсь, что сейчас далеко не все матушки останутся. Да. Ну, просто она передает опыт. Бедных приходов было всегда множество. Поэтому дело не в этом, а проблема другая, которую вы, может быть, хорошо обозначили. Это верно. Митрополит московский Филарет Дроздов, который канонизирован вот теперь русской церковью, святитель Филарет, да, писал с горечью, что мы иногда ставим храмы там, где они не нужны, без всякой необходимости. И предупреждал об этом, что это не принесет пользу церкви. В этом отношении это совершенно понятно. Там, где они не нужны, верно, они не нужны. Но еще вы знаете, сколько мест, где они крайне нужны, где огромное количество, целые огромные районы, в которых просто храма нет. И куда-нибудь пойти, поехать, это все-таки, вы знаете, не так это просто. Всегда это сложно. По сравнению с тем, когда храм достигаем в пределах каких-нибудь там 10, 15, 20 минут. Так что есть и то, и другое. Ну, а, конечно, то, что вы говорите, что хор поет, священник служит, а в храме никого нет, то причина, надо подумать о причине этого явления. Потому ли, что здесь построили храм, а никто не ходит? Или потому, что здесь такая проповедь христианства, что уже никто и ходить не хочет? Вот это другое дело. Причина, мне кажется, не в том, что храмы строят и в них не ходят, а в том, следовательно, что чему научают наши батюшки свой народ. Когда они выходят и начинают говорить: вот такая-то чудотворная икона, вот такие-то чудеса, вот я был в Святой Земле, вот видел то-то и другое, вот я вот такой сякой, я так пришел, я и так далее. И рассказывает эти вещи, то слушайте, молодежи нужны ответы на вопросы. Вот те же вопросы, которые вот только. Кто такой Бог? Зачем он нужен? Есть ли даже вообще он? Что такое христианство? Что оно дает человеку? Как ответить на те вызовы, которые сейчас звучат в отношении церкви? Вот о чем надо. Так что мне кажется, что ваш вопрос не совсем точно ориентирован. Дело не в храмах, что они строятся, а дело в нашей проповеди, проповеди тех священников, и, естественно, в начале они же ставят священников. Значит, речь идет в наших школах. Чему, значит, учат наши школы будущих священников? Чем священники занимаются? Как они проповедуют? Я вам скажу так, если бы только священник начал действительно говорить горячие проповеди и объяснять людям, доказывать людям, и тогда не было бы пустующих храмов.
Спасибо огромное за эту беседу. Мы продолжим эти разговоры в следующих программах и продолжим в будущих наших выпусках снова и снова обращаться к этому, может быть, необычно сформулированному вопросу «Зачем Бог?» и говорить об этом будем вместе с Алексеем Ильичем Осиповым.